Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий среди 7 золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая. Ангелу Ефесской церкви повелевает написать «держащий 7 звезд в деснице своей». Тот, кто держит историю в своих руках и ведет свою церковь через бури, через превратности этой истории. Но, как мы прочитали в этом отрывке, он не только держит церковь в своих руках и защищает ее, но может также что сделать? В 5 стихе сказано «сдвинуть светильник с места». Если мы вернемся к первой главе, то увидим, что этот держащий в деснице своей 7 звезд, подобный Сыну Человеческому, подобный первосвященнику, потому что одет в одежду первосвященническую, ходит как бы во святом святилище среди светильников. И образ этот используется здесь в первой вести, обращенной к Ефесской церкви. Далее каждый из церквей обращается этот же Сын Человеческий, Спаситель, представленный в первой главе, но несколько в других своих ипостасях. Да? Для того, чтобы подчеркнуть этим своим своей конкретной ипостасью или своей конкретной особенностью, которая здесь подчеркнута, ту весть, которая конкретной церкви обращена. Если в Ефесской церкви проблема существовала какая? Проблема потери первой любви, да, то и подчеркивается эта особенность вестника, держащего в своей руке 7 звезд и ходящего посреди золотых светильников. Я могу сдвинуть этот светильник, и ты должен вернуться к тому, откуда ты не спал. Но мы к этому еще вернемся. Итак, Ефес – это город, которого сегодня не существует. Нет такого города. Есть, может быть, какие-то развалины, которые можно идентифицировать как развалины Ефеса. Но во времена Иоанна это был город, в котором, по преданию, он, собственно, сам и жил последние дни своей жизни, пока не был сослан на остров, называемый Патмос. Этот город известен храмом Артемиды. Этот город известен из Евангелия тем, что церковь здесь основал сам апостол Павел. И он не просто основал церковь, но эта церковь в Ефесе до определенного времени была своего рода церковью-матерью, церковью, которая была центром евангелизации всей Малой Азии, или как тогда называли Асии. Из 19 главы книги «Деяния апостолов» мы читаем. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошел верхние страны, имеется в виду, наверное, Македонию, и прибыл в Ефес, и нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши?» Далее он крестит их, и они получают дар Святого Духа. И с 8 стиха мы читаем. «И пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божие. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана». То есть город довольно благосклонно принял апостола. Он даже какой-то тиран, какой-то человек, который содержал училище, пригласил его и сдал ему помещение для того, чтобы апостол мог церковь там организовать. И 10 стих говорит, это продолжалось ни много ни мало до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. И Бог же творил немало чудес руками апостола Павла. И после этого он отправляется путешествовать в другой город. Вот так была основана Ефесская община, Ефесская церковь. Держащий в деснице своей 7 звезд обращается к Ефесской церкви и говорит, «Я знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». «Я знаю дела твои». Важное отличие христиан в этом мире от людей мирских заключается в том, что верующий человек, христианин, не просто живет, как ему вздумается, не просто живет по традициям этого мира, не так, как ему хочется, а ходит, как библейское такое выражение есть, ходит перед Богом. Бог видит его шаги, видит его жизнь и, как здесь сказано, знает дела человека, знает его труд. Поэтому стремлением, основным стремлением верующего человека является желание исполнить волю Божью, праведно ходить перед его лицом. И для Ефесской церкви, и для нас с вами, для того, чтобы правильно ходить перед Божьим лицом, для того, чтобы исполнять волю Божью, очень важно слышать этот голос держащего 7 десниц, что он говорит церкви, что он говорит нам, как поступать в жизни нашей. И Господь, обращаясь к Ефесской церкви, оценивает дела, терпение ефесян, их стремление не поддаться лжеучителям, которые здесь называются как развратные, или как то, которые называют себя апостолами, а таковыми по самом деле не являются. Возможно, здесь как речь идет о николаитах, о которых мы будем говорить более подробно в следующий раз, и которые упоминаются здесь в 6 стихе 2 главы. Достоинством церкви Ефесской, Ефесской общины было то, что они ревностно хранили истину, так, как их апостол Павел научил. И под давлением лжеучителей или тех, кто называют себя апостолами, они истину не исказили, они отвергли лжеапостолов. В отличие, например, от коринфян. Помните, когда мы с вами исследовали послание апостола Павла к коринфянам, то главным переживанием апостола было то, что коринфяне так податливы, так легко на искушение поддаются со стороны тех, кто называют себя апостолами, но таковыми на самом деле не являются. В 3 стихе Спаситель говорит, «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего много трудился и не изнемогал». Как мы уже говорили, Ефесская церковь была своего рода колыбелью евангельской вести в Малой Азии, церковью-матерью для ассийских церквей. И апостол Павел в послании к Ефесянам, это, наверное, одно из самых таких радостных, самых благодушных посланий апостола, пишет, 1 глава, 15 стих, «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса, после того, как он, пробыв там несколько лет, отправился из Ефеса проповедовать дальше, и о любви ко всем святым». А кто такие святые? Все святые. Все святые – это церковь Божья, это общины христиан, основанные апостолом, его сотрудниками. Это не какие-то мистические святые, которые на облаках живут. Это реальные люди, братья и сестры, жившие там, в Азии, в других частях мира римского. «И услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих», пишет апостол Павел. Когда он благодарит Бога за любовь, которую Ефесяне являюсь святым, он не говорит о чем-то абстрактном. Когда человек говорит «я тебя люблю», да, или каким-то образом выражает эту свою любовь конкретно. Ефесяне выражали эту любовь в помощи проповеди Евангелия, помощи апостолам, помощи его сотрудникам и помощи другим общинам реально, а не на словах. Но все вот эти преимущества или достоинства Ефесской церкви, как кажется, могут быть перечеркнуты только одним. Чем они могут быть перечеркнуты? Да, здесь дальше в 4 стихе апостол говорит: «Но имею против тебя нечто, что может перечеркнуть все твои бесспорные достоинства. Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ну, несколько, может быть, общее проблема, обобщающая проблема. Оставил первую любовь твою. Ну, попробуем ее, может быть, понять более конкретно. Что значит первая любовь? Из тех преимуществ, которые упоминаются здесь, свидетелем верным и истинным, который обращается к церкви в Ефесе, упоминается труд, терпение, верность, перенесение испытаний, твердость, стойкость. Что же может быть еще большим проявлением любви к Богу или более красноречиво говорящим, что еще более красноречиво может говорить о том, что Ефесская церковь любит Бога, чем это? В чем же проявляется это оставление первой любви? Может быть, достоинство церкви ревность об истине, с другой стороны, оказалась и слабой стороной этой церкви. Может быть, ревнуя об истине, ефесяне забыли о любви, которой должна эта ревность сопровождаться. О какой любви здесь говорится? О любви к кому? Мы, когда говорим о любви к Богу, должны всегда четко помнить, что любовь к Богу – первая любовь, ревностная любовь – это не любовь абстрактная, это любовь, конкретно выражающая себя в жизни. И в Священном Писании любовь к Богу никогда не разделяется с какой любовью? С любовью к ближнему. Да? Помните, Спаситель говорил о двух неразрывных заповедях, неразрывно связанных между собой заповедях, на которых основывается весь закон и пророки. Что это за заповеди? Первая заповедь – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим». А другая заповедь, как сказано, «другая же подобная ей» или «подобная по значимости, по весу ей», этой первой заповеди. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ах, мы иногда говорим о том, что человек, который обрел опыт с Богом, который пришел в церковь недавно, новообращенный, горит особой любовью. Мы эту любовь называем первой любовью. Да? И все мы помним, может быть, эту особую ревность и своей жизни. Но у этой ревности бывает и другая сторона. Горя вот этой особой любовью, можно сгореть, можно ее потерять. И ожесточиться. Ожесточиться по отношению к Богу. Иногда человек, приходя в церковь, думает, что все проблемы жизни его теперь решатся, что Бог теперь ему во всем поможет. И он с ревностью начинает, может быть, забывая даже о своих каких-то нуждах, о нуждах своих близких, своих семьи, трудиться для Господа. И делает это со всей душой. Но вдруг со временем он обнаруживает, что проблемы его никуда не делись. А может быть, даже стали еще больше. И это начинает надламывать его силы, надламывать его любовь. И в конце концов, это может в каких-то случаях привести к ожесточению по отношению к Богу. С другой стороны, вот эта ревностная любовь может привести и к ожесточению по отношению к своим близким. И мы тоже знаем эти примеры, когда человек, придя в церковь, начинает вместо того, чтобы строить или укреплять отношения в своей семье, начинает их разрушать. Может быть, что-то подобное произошло и в Ефесской церкви, которая горела первой любовью, которая ревновала о Боге, которая ревновала о Евангелии, но забыла о самом главном, о том, что ревность без любви приводит иногда к печальным последствиям. Ревность без любви может стать поводом для самоправедности, для духовной гордыни, когда человек говорит «я лучше всех», может стать оправданием самолюбия, если нет любви. Вспомните вождей Израиля, как они описаны в Евангелии. Они очень были ревностны, ревностны в истине. Они тщательно соблюдали субботний день, они тщательно соблюдали законы чистоты, храмового служения. И можно перечислять и перечислять и перечислять ту ревность, которую они проявляли в своей жизни, ограничивая себя и, как они понимали, возвещая свет истины в этом мире. Но все это закончилось чем? Закончилось тем, что отсутствие любви подвигло их к тому, что они отвергли самого Бога, который дал им этот закон, распяли Мессию. Поэтому любовь к Богу проявляется не только в ревности, но и в любви к ближним. Борцы за истину, это мы должны хорошо с вами знать, должны иметь великодушное сердце, иначе их борьба всякий смысл потеряет. Возможно, именно вот эта угроза в Ефесской церкви и осуществилась. Первая любовь и ревность переполняла их, но они забыли о любви, и в конце концов это надломило церковь, ожесточило их по отношению к ближним, по отношению к Богу, и им нужна была новая вскряска, потому-то держащий десницу своей семь звезд и говорит: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы иногда, например, с такой проблемой можем встретиться, ну, в нашей общине или в других местах. По крайней мере, мне об этом рассказывали. Представьте себе, приходит посетитель, садится где-то здесь, а мы в ревности ему говорим: «Я уже тут 40 лет на этом месте сижу», да? Или 20 лет на этом месте сижу. «Не мешай мне молиться Богу, слушать проповедь, пойди поищи себе где-то в другом месте». Ревность к храму, ревность к богослужению может привести к другому эффекту, если мы не имеем любви. Ревность может привести к безразличию к тем, кто приходит в храм. Ревность может привести к такому черствому отношению. И цена, как мы уже говорили, такого заблуждения, потери такой любви для церкви очень велика. Не только для Ефесской церкви, для любой церкви и для нас с вами. «Приду и сдвину светильник твой». А что значит «сдвину светильник твой»? Это очень серьезно. Сегодня нет такой церкви и нет такого города, как Ефес. Помните, пророк Иезекииль славу Господню видит и описывает в нескольких главах эту славу. Но за всем этим описанием мы иногда пропускаем самое главное. Пророк Иезекииль не просто видит славу Божью, а он видит, как эта слава что делает? Уходит откуда? Из храма. Светильник храма гаснет. Светильник храма падает. Масло выливается. Он тухнет. «И отошла слава Господня от порога дома», говорит пророк Иезекииль, 10 глава, 18 стих. А вспомните Спасителя, который со своими учениками с Елеонской горы взирает на храм, который открывается перед ним. И он говорит, пророчество об этом храме «Се остается, дом ваш пуст». Другими словами, он сказал, что пройдет немного времени, храм будет разрушен, и светильник, который горит в храме, потухнет. Апостол Павел в первом своем послании, 13 главе, 2 стихе говорит, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». 7 стих. «Имеющий ухо, — говорит свидетель верный и истинный, — да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Спаситель стучится в двери Ефесской церкви и говорит, «Имеющий ухо слышать, да слышит. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, чтобы не сдвинут был светильник твой». Интересно, что этими словами все послания, которые здесь во 2 и 3 главе к семи церквям присутствуют, заканчиваются. Как бы итог такой подводится. «Имеющий ухо слышит, да слышит». Это выражение часто использовалось и в Евангелии, в проповеди Христа. И что это означало? Это означало то, что тот, кто хочет слышать, тот услышит. Тот, кто хочет понять, тот поймет. Тот, кто хочет понять и принять эту весть, он ее поймет, примет, и жизнь его изменится. А тот, кто не хочет, не увидит, не услышит и не примет, и не найдешь таких слов, которыми его убедить, таких аргументов, которые бы смогли помочь ему эту весть принять, и голос такой не подберешь, которым можно было бы докричаться. Все зависит от того, кто имеет уши. Он может их открыть, может быть, может их и закрыть. В 13 главе Евангелия от Матфея, а вы знаете, что 13 глава содержит в себе притчи, которые говорит Спаситель к слушающим его. И ученики спрашивают Спасителя, а почему ты притчами говоришь? И Спаситель, отвечая на этот вопрос, говорит, для того, что вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Блаженны же ваши очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Имеющие уши слышать, да слышит, говорит Спаситель. И блаженны те, которые сердце свое оставляют открытыми для голоса Божьего, голоса, который обращен к церкви в Ефесе и к нам с вами. В первом послании к Коринфянам апостол Павел эту мысль передает немножко по-другому. Во второй главе мы хорошо помним, вторая глава заканчивается этими словами. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Другими словами, речь идет о том, что детям Божьим мудрость особая Духом Святым дана. Какая мудрость? Мудрость разуметь и слышать – голос Божий. Все для этого есть. Нужно только услышать. Нужно только быть открытым. Дух Святой в этом мире для того, чтобы открывать человеку правду о Боге. Но проблема в том, что не все хотят прислушаться к этому голосу, а скорее избирают прислушиваться к мудрости этого мира. И весть в 7 стихе к Ефесской церкви заканчивается словами: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Победа для Ефесской церкви не только должна была свершиться пред лицом лжеучений и гонений, которые на церковь приходили, но в чем еще? Самое главное. С этим у них не было проблем. Чтобы не оставить свою первую любовь. И не просто не оставить, чтобы вернуться к этой первой любви. Для того, чтобы уйти от этой ожесточенности по отношению к ближним и по отношению к Богу. Если они одержат победу, то дерево жизни станет доступным для них, источник вечной жизни и рай Божий. Рай с персидского – это место, которое обнесено стеной или внутренний двор. Другими словами, рай Божий – это место пребывания Бога. Какая высокая честь для тех, кто одержит победу, для тех, кто сохранит свою первую любовь, для тех, кто останется верным пред лицом искушений и испытаний. И следующая весть, она записана с 8 по 11 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Как здесь представлен тот, кто весть дает? Каким именем? Да, первый и последний, и еще, который был мертв и все жив. В первой главе немножко это же самое имя было выражено немного по-другому. Как? «Я есть первый и последний, жив, живой и был мертв и все жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Опять в этом имени можно намек на акценты увидеть той вести, которую в Смирнскую церковь, которая должна прийти в Смирнскую церковь. Здесь был жив, был мертв и жив, первый и последний, или тот, кто в своих руках держит ключи от ада и смерти. Тот, кто может воскресить мертвых, тот, кто имеет великую власть в этом мире. Интересно, что Смирна в свое время, примерно за 700 лет до того, как жил Иоанн, была разрушена. И почти 300 лет лежала в развалинах. Потом постепенно этот город стал восстанавливаться, и ко времени Иоанна этот город был полностью восстановлен и достиг своего рассвета. Этот город существует и сегодня. В современной Турции это второй по величине город. Называется Измир. Подобно вот этому опыту смерти и воскресению, который пережил город Смирна, и церковь Смирнская должна была пройти через опыт смерти и опыт воскресения. И вложить этот свой опыт или свою надежду на преодоление трудностей, которые придут в жизнь этой церкви, в руки того, у кого есть ключи от ада и смерти, кто был мертв и ожил, кто сам пережил этот опыт смерти и воскрешения. И какая же проблема ожидала Смирнскую церковь? «Знаю дела твои, и скорбь твою, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Церковь должна была быть готовой к гонениям, которые ее постигнут, готовой хранить веру перед лицом страданий, которые придут в ее жизнь. И особенность этой ситуации в Смирнской церкви заключалась в том, что инициаторами этих гонений были кто? Они здесь названы. Иудеи. Тут так и сказано. Которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. В Риме иудаизм был признанной государственной религией, или, говоря современным языком, традиционной конфессией. И это давало определенные права и привилегии этой традиционной конфессии иудаизму. Например, они могли соблюдать субботу. Или они могли не участвовать в обрядах поклонения императору, где они должны были воскурять фимиам перед его изображениями. Они могли не участвовать в пиршествах, посвященных или торжествах, на которых съедалась освященная пища, пища, освященная в честь богов, для того, чтобы показать свою лояльность императору. Римляне пошли здесь на уступки иудеям ради лояльности с их стороны, потому что иудеи большими диаспорами жили в те античные времена, после того, как они переселялись в результате захвата своей страны в разных частях света. И в какое-то время, примерно до середины первого века, римляне не отличали христиан от иудеев. Они думали, что христиане – это такая разновидность иудеев. Поэтому привилегии иудеев также распространялись на христианскую церковь. И спокойно христиане могли проповедовать свою весть, потому что для римлян они были тем же самым, что и иудеи. Интересно, например, тысяченачальник Клавдий Лисий, который, помните, апостола Павла спас от неминуемой смерти в Иерусалиме, когда писал сопроводительное письмо Фесту, он написал: «Нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, иудеев, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти Илиаков». То есть они считали христиан, римляне считали христиан некой разновидностью иудаизма, которая никакого для Рима никакой опасности не представляла. Но к концу первого века эта разница в глазах римлян стала более очевидной. Почему? Потому что иудеи со своей стороны стали прилагать все усилия для того, чтобы отделить себя от христиан и представить христиан как опасную для Рима секту. И мы это видели уже в суде, который иудеи вершили над Спасителем, когда они хотели обвинить его в заговоре против римской власти. Христиане рассматривались иудеями как враждебный элемент. Христиане покинули во время осады Иерусалим. Помните, Спаситель сказал, что когда будет приближаться осада, вы должны оставить город. Они не участвовали в войне за независимость с иудеями. Иудеи видели в них своего рода таких предателей, которые предают национальный интерес. Поэтому всячески старались избавиться от них. До определенного времени христианская церковь существовала вместе с иудеями. В тех же синагогах читался закон, совершались совместные молитвы, праздники. Мы помним из книги «Деяния апостолов», например, как апостол Павел, всякий раз, возвращаясь в Иерусалим, куда шел первым делом? Шел в храм для того, чтобы помолиться Господу. Но вот эта ненависть со стороны иудеев к христианам подталкивала их к тому, чтобы представить христиан в глазах римлян как враждебную и опасную секту. Здесь сказано: «Знаю дела твои и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Возможно, скорбь и нищета происходили от того, что люди в глазах общественности становились сектой, становились изгоями, что доводило их до нищеты, потому что трудно было, наверное, найти хорошую высокооплачиваемую работу. Они начинали подвергаться преследованиям. Точно то же самое было, например, в советское время, когда христиане на хорошую высокооплачиваемую работу устроиться не могли. Общественное мнение не позволяло им это сделать. И здесь иудеев, которые вот такую работу проводили, держащие в своей деснице семь звезд, или первый и последний, называют как? Да не иудеи они вовсе, но они есть сборище сатанинское. Интересно, если это, фразу эту перевести буквально «сборище сатанинское», то сборище по-гречески «синагога», «сюн агага» – это место, где люди собираются вместе, синагога. А сатанинское – сатана от слова «клеветник», то есть это синагога клеветников. Сборище сатанинское буквально – это синагога клеветников или сборище клеветников. В то время, для того, чтобы выявить среди молящихся в синагоге или присутствующих в синагоге христиан клитонии благословения Бога, вы знаете, что в еврейской традиции имя Божие на разные лады благословляется, да, в течение всего служения. К литании благословения Божия добавлялась литания проклятия Христа. Что такое литания? Это когда вся церковь хором произносит какие-то слова. Так вот, для того, чтобы выявить христиан, стали вводить вот такую практику совместного вслух проклинания имени Христова. И все в это время внимательно смотрели по сторонам и прислушивались к своим соседям. Те, кто не произносил вслух проклятия Христова, те были, значит, христианами. И они из синагог изгонялись и подвергались всяческим преследованиям. Апостол Павел, будучи Савлом, говорил о своей ревности. Книга «Деяния апостолов», 26 глава, 11 стих. «По всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Вот как раз речь здесь и идет об этой практике хуления имени Иисуса публично в синагоге. Если человек не хотел этого делать, его заставляли проклинать имя Иисуса вслух перед всем народом в синагоге собравшимся. Спаситель пророчествовал об этом времени в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 2 стихе сказано: «Изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу». И вот для Смирнской церкви это время настало. Всякий убивающий вас будет думать, что служит Богу. И синагоги в этом смысле, конечно, нельзя сказать о всех синагогах, или о всех иудеях, или о всех поклоняющихся Богу в этом смысле, но многие из них стали превращаться в сатанинское сборище, сборище клеветников, тех, которые клеветали на христиан. И Спаситель в свое время сказал о том, кто направляет действия этих людей. 8 глава Евангелия от Иоанна, 43-44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был от начала кем? Человека-убийцей, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть эти люди, которые всячески пытались притеснять христиан, на самом деле были несчастными людьми. Несчастными, потому что они не знали, что они делают. Оказавшись орудием в руках дьявола, они становились его слугами. Как говорит вестник, они называют себя иудеями, но они не таковы. Эти люди думают, что они ревнуют о Боге, но быть членом избранного народа, ревновать о Боге, значит быть гораздо большим, чем просто иудеем по национальности. Помните, апостол Павел во второй главе послания к римлянам, 28-29 стих говорит, «Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков». И ободрение в 10 стихе. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». А кто это говорит? Говорит тот, кто был мертв и жив. Тот, кто сам претерпел. Тот, кто сам был оклеветан и незаслуженно казнен, распят на кресте. Но это, казалось бы, его поражение или эта скорбь превратилась Божьей силой в победу. Потому тот, кто был мертв и все жив, обращается к Смирнской церкви, которая грозят или которая вошла уже в эту полосу серьезных испытаний, говорит ободряющие слова: «Не бойся. У этих испытаний, которыми ты встретишься, есть конец. Они не бесконечны, и они закончатся славой». Здесь сказано: «Дней 10 скорбь будешь иметь». Трудно сказать, о чем точно здесь идет речь. 10 дней – это декада. Это, может быть, такой отрезок времени, принятый в том древнем мире. Но это не какая-то бесконечность. Это, может быть, говоря нашим современным языком, неделя или отрезок времени, который выражается, конечно, в годах, может быть, в поколениях, но это не бесконечно. Этому будет положен конец, и те, кто выдержит эти испытания, окажутся победителями. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Для тех, кто верен, необходимо видеть перспективу, необходимо видеть будущее, не сосредотачиваться на тех скорбях или тех страданиях, которые переживаешь сейчас, но смотреть на будущее, на грядущую славу. Здесь как бы звучат снова слова Спасителя, записанные в Евангелии от Луки, 12 главе, 32 стихе. «Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство». Или апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, 18 стихе говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Потому и сказано: «Не бойся». Не страх, а вера должны руководить. Необходимо смотреть дальше и видеть за страданиями Бога, который всем управляет. Побеждающий, как сказано, не потерпит вреда. Но не потерпит вреда, не вообще не потерпит вреда. Многие из Смирнской церкви потерпели вред. Они погибли за свою веру, они потеряли имущество за свою веру. Не потерпит вреда от чего? От второй смерти. Как бы трудно ни приходилось здесь, но там, в конце, в перспективе, в конце всей истории вы будете победителями. И ради этой победы стоит терпеть и проявлять терпение, помогающее преодолеть все эти трудности. И пусть Господь поможет и нам с вами услышать в этих вестях, обращенных к церкви в Ефесе, о первой любви, вести, призывающей к первой любви, вести к Смирнской церкви, призывающей к терпению и мужеству пред лицом грядущих страданий, увидеть весть для себя и услышать весть для себя, ибо, как сказано, имеющие уши слышать да слышит. Пусть Господь откроет наши уши, наши сердца к этой вести. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь церковь свою во все времена ее истории. Времена гонений, времена искушений, благоприятные времена. Мы просим Тебя, Господи, веди и нас своей десницей. Наставляй нас и обличай нас. Помогай нам держаться за руку Твою и в борьбе нашей оказаться победителями. Все мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.